Значит, батальон Айдар был, будем, вам по-русски лучше?
Наверное. Да как угодно. А лучше по-русски.
По-русски?
Хорошо.
Батальон Айдар был создан из майдановцев, которые были на Майдане 2013-2014 года. Значит, вообще-то батальон Айдар создавался, должен был создаваться из луганского населения. Так как не было набрано, будем говорить, не было набрано из Луганска, только набрали взвод, командир батальона Мельничук Сергей Петрович приехал на Майдан, как, так как он является майдановцем, и дал клич, что мы тогда, как батальон Айдар не было, был набор в военную часть 0624. Так она и осталась, военная часть 0624. Вот. И 80% батальона Айдар из майдановцев. Был создан в Сватовском лесу. Апрель. В апреле месяце. Вот. Сначала было создано, как говорится, не хватало офицеров. И, будем так говорить, офицеров замещали сержанты, бывшие сержанты воинской службы, которые служили еще при Советском Союзе. Вот. Я исполнял тогда, на тот период, начальник штаба на общественных началах и, как говорится, заместителя командира батальона. Значит, из 9 мая мы вышли из леса, нас было 250 человек, и поселились мы в село Половинка на Старобельского района на мясокомбинате. Бывшего регионала, но он вышел, Ландека, это предприятие было. Но он дал нам добро, что мы там поселились, так как он с партией регионов не имел ничего общего. И, ну, как говорится, он не поддержал тот путь, который она тогда провозглашала. И, как говорится, он дал нам эту территорию. Вот так. Первый бой был в Новоайдаре, где течет река Айдар. И у нас был первый бой удачно. Будем говорить, разработал эту операцию под моим руководством. Взяли 13 военнопленных. Вот, и сдали их в СБУ в городе Харькове. Второй был бой, это город Счастье. Мы освобождали от кадыровцев. Я говорю кадыровцам, потому что у меня есть друзья чеченцы. Они просто говорят, не называйте чеченцы, потому что это кадыровцы, потому что они запроданцы Путина. И, как говорится, мы освободили город Счастье. У нас было только 4 раненых, ни одного погибшего, и мирного жителя, ни одного погибшего. Это мы взяли город Счастье. Правда, это было еще 2 недели разведки. Сам лично ходил в разведку. Так, у него такое состояние, они каждый день так, в принципе. Вот. И тогда была удачная операция. Но меня ранило металлистом, и на месяц я попал в госпиталь, у меня ранение было, пока заштопали, перештопали меня. То вернулся через месяц опять в Айдар. То есть, хотя меня хотели списать, как афганцам. Вот, я просто вместо реабилитации поехал опять в Айдар. Вот так каратели, не знаю, почему говорят каратели, ситуация в том, что очень много на нас, будем говорить, может, я и понимаю, потому что мы освобождали 12 городов в Луганске. Я могу вам наизусть назвать, потому что это, как говорится, первый был Счастье, потом была Георгиевка, Лутугина, Вергунка, Красный Яр, Хращеват, Новосветловка, Рубежная, Северодонецк. Понятно, да? Там, где мы освобождали эти места. Еще удачные операции со службой СБУ где мы в Северодонецке ликвидировали группу российских диверсантов-грушников. Вот тогда было, мы помогали. Вообще-то я хочу сказать, что грушники хорошо подготовлены. На их было 12 человек, а нас было 50. Они нас сдерживали. И нас двое погибших. Вот. А у них трое. Потом уже СБУ их по лесах выловили через два дня. Ну, остальных. Но вообще-то 12 человек сдерживало 50. Это очень серьезно подготовленные ребята. То есть ситуация в том, что они хотели в Северодонецке взорвать завод по производству удобрений.
Угу.
Да, да. Хотели взорвать, а мы вместе с СБУ. СБУ пронюхало, а потому что у них было очень мало сил. И очень мало сил, они нас попросили. И, в принципе, я тогда отродил 50 человек. Ну, вместе с ними ушли на операцию тоже. Почему батя меня зовут, сразу скажу, потому что я до каждого солдата отношусь и стараюсь отнестись как до своего ребенка, именно дорожу их жизнью и стараюсь, чтобы у меня было поменьше потерь там, где я составляю боевые операции. Но вообще-то, там, где составлял командир батальона Мельничук, там очень много потерь. Сразу говорю. Очень много потерь. Я стараюсь вместе с ребятами идти в бой. Мельничук ездит сзади на джипе. Это бывший командир батальона Айдар. Когда начинается обстрел, он убегает на джипе. Ну, вот такие ситуации. Ну, зараз он стал народным депутатом. Хвала, я жду нормального. Я думаю, что нам призначат нового боевого командира. Потому что у Мельничука, так как он был на Майдане, он был капитаном, а потом ему сразу дали подполковника, минуя майора. Ну, а так как он не тактик, а просто капитан космической связи, то и есть такие ситуации потери батальона. И пошло, почему батальон начал разняться, потому что Мельничук увидел в батальоне смысл заработка, где можно отжимать машины дорогие и их продавать, где можно на войне наживаться, кому война, кому мать родная. Потому что я вышел, что есть батальон «Айдар воюющий», а есть батальон «Айдар», который бизнесует. Так и в Киеве пошло. Зараз, пока мы воюем, а под командой, не знаю чьей, не буду утверждать, 60 человек отжимает в Ровенской области бурштин, это добыча янтаря, 3 копальни. Отжали в Миргороде при помощи, граба Сергея, бойца Айдара, который принял Мельничук, который нигде в боях не был. Отжали в Миргороде воду, минеральных вод. Во Львове на Втусе минеральных вод. Не знаю, где стройку, в Киеве стройку. И в Житомире 2 копальни бурштина. Плюс... Есть такой фонд «Небесные созвездия», как же по-украински, «Небесное созвездие Айдар».
Созвездие.
Созвездие Айдар, которые заставляют всех, это создал Мельничук, которые заставляют всех волонтеров работать на этот фонд. И грабить волонтеров. Вот почему-то такой резонанс. Так что не путайте Айдар воюющий и уже Айдар есть. Какая-то группа людей, я не буду говорить, что это все люди, а я думаю, это человек 60-80, который под свое крыло уже создал будущий народный депутат Украины Мельничук Сергей Петрович от партии Ляшка. А вы знаете, что бизнес покрывается Левочкиным, курируется Левочкиным, потому что Ляшко это проект Левочкина. И комбат, я думаю, что уже обходит Ляшка и находит прямой, прямо прямой интерес с Левочкиным, что очень, наверное, сердит Ляшка. Вот такие ситуации у нас в Айдаре. А почему карательные? Потому что, я не знаю, в принципе, там, где мы освобождали города, мы сразу туда направляли машины с продуктами в той город. Мы делились своим. И, в принципе, это нас прозвала страна Россия, что мы карательный батальон Айдар. Мы вывозили из этих городов, мне запомнилось последнее, Хрящеватая, Новосветловка, беженцев. А те, которые не уехали, Россия просто их расстреляла со стороны России градами. Ну и по жилых кварталах. Они говорили, что мы вот тут поддерживаем ЛНР и по нам Россия не будет. Да, когда мы вошли в Хрящеватом, 90% поддерживало ЛНР, ну, местное население. У Новосветловки 80%, потому что мы там встречали людей, которые были за Украину. И, в принципе, они говорили так, что мы поддерживаем, ну, они там сделали базу, очень мощную базу сепаратистов, что в Новосветловке, что в Хрящеватом. Но все было доказано, Россия полностью со своей стороны каждый день обстреливала по 3 раза на день градами. Только грады заканчиваются, обстрел, начинаются танки. Только танки заканчивают, начинают минометы. Минометы стреляли со стороны сепаратистов, это со стороны Луганска. Ну, танки стреляли со стороны Луганска, а грады стреляли со стороны России, ну именно с российской стороны.
То есть они стреляли из-за границы или они выезжали?
Нет, они стреляли из своей территории.
А вопрос можно?
А mich würde die Struktur von dem Bataillon interessieren. Wer ernennt die Kommandeure und die Unteroffiziere, also die ganzen Befehlshierarchien? Wie passiert das?
Как выглядит структура батальона, начиная с командира?
Есть командир батальона, есть начальник штаба, есть заместители, потом идет командир рот, командир отделений. Также есть, как и мы относимся до сбройных сил Украины. То есть вся составная, которая выстроена, это как в сбройных, как говорится, вооруженных силах Украины. Понятно? То есть мы не под МВС, не, мы сначала бы формировались под вооруженными силами Украины.
А на гражданке вы кто по профессии?
Учитель.
Учитель чего?
Учитель начальной военной подготовки и физкультуры. И у меня есть военно-патриотический клуб, который я вел 26 лет и воспитал 5000 ребят.
Кто находится над командованием батальона, если вы входите, так сказать, в состав вооруженных сил Украины?
Кто командует? Да. Сбройные силы Украины, это зараз Полторак, на этом... Гениальный штаб Украины, это Муженко, вы поняли, да? То есть гениальный штаб войск Украины.
Вопрос, может, вы что-то знаете по поводу заложников, которых брали сепаратисты?
Знаю. Дело в том, что зараз нас в плену, я не знаю, или знает командир батальона, но я знаю, зараз находится 10 человек. А после Иловайска находится... Еще 500, ну, мне это...
700 вчера поименно назвали.
Ну, я 700 Иловайск, ну,
всего.
Говорил... Не, я кажу, именно операция Иловайск взяла 500, а вообще-то по всему-то 800. Ну, всего. в АТО 800. Но в принципе идет как, например, если человек попал в плен, нету центра, где все про него собирается. То есть нужно создать, если идет АТО, то должен быть центр, куда стекается вся информация от, будем говорить, батальонов, если человек попал в плен. То есть зараз сами батальоны, сами по себе стараются как-то выплутаться и выменять именно своих ребят. Или даже чужих. Вот, например, наш батальон взял в плен ребят, но мы не своих выменили, мы их не нашли. А выменили там с 22-го батальона ребят. Там 13 человек. Ну, вот такая ситуация.
В общем, всего около 800 человек у них.
800 человек.
800 человек у них.
Так.
Ich wollte nur eins sagen, also das ist jetzt eine Glaube, also ich glaube, dass ohne den Einsatz der Bataillone, der freiwilligen Bataillone, die Operation Novorossiya von Putin eine viel größere Chance gehabt hätte, habe ich recht.
Ну, есть предположение, тоже это правда, что без помощи добровольческих батальонов вот операция, так сказать, Новороссия или Новороссия, она бы имела намного больше успех.
Если просто вопрос, что эти батальоны, которые созданы добровольческие, они просто пропитаны духом патриотизма. Не так, как пропитана украинская армия. Потому что те, кто здраво служит в украинской армии, мы в то время, когда Украина отсоединялась, мы упустили патриотическое воспитание молодежи, потому что был переход от Советского Союза до Украины, и у нас вышла яма. И теперь, когда, например, я иду умирать за свою Украину, за своих детей, за своих стареньких родителей, то я знаю, за что умирают. А эти ребята, которые они были, бросали танки, когда началось массовое наступление войск России, они бросали танки, то мы под дулами автоматов их загоняли обратно в танки. Просто если бы нам командование не боялось дать тяжелое оружие, у добровольческих батальонов было меньше потерь. Потому что наша армия нас покидала, а мы вручную останавливали танки противника.
Скажите, а вот в России по большей части стоит острый вопрос, присутствует ли там российский контингент здесь сейчас в зоне, ну или нет, ну регулярные части.
Точно, смотрите, есть город Счастье, я только что оттуда приехал, и там начался обстрел. У нас зараз заелась беда, есть такая грушная, ну не беда, как говорится, они на нас злые, потому что под Красным Яром мы расстреляли 30 человек, ну как, в боевых действиях, грушников, да, Гюрза, подразделение...
Земских, которые вот известны в Чеченской войне, в смысле?
Гюрза, именно подразделение, которое было, у них эмблема «Летучая мышь».
Да, да, да.
Понятно?
Да.
30 человек мы улупили. И когда, ну мы не только чили, мы и кадыровцев, мы и донских казаков тогда под Красным Яром, но-ка ночью приехали ихние ребята и погрузили только ихних, а те лежали дальше.
Ну, вопрос мой был немножко другом. Вы фиксируете как-то вообще в принципе факт,
да,
присутствия,
смотрите, зараз
и опубликовываете ли где-то эту информацию?
Есть под городом Счастье, когда мы отступили от Металлиста, зараз под городом Счастье стоят 100, скажите, пожалуйста, где сепаратисты берут танки? Уже в количестве 100 штук.
Сколько сейчас под Счастьем стоит?
В количестве 100 штук.
А, это танк. Ага.
Коробочек. Т-72. Она где-то купляется или да? Зараз граница открытая на протяжении 100 километров. Мы ее не контролируем. Каждый раз завозятся караваны. То такое-то. Ну, вообще-то зараз заводится. В то время передаем, есть разведчики у нас, что заводятся боеприпасы, заводятся малые ракетные установки, именно до них тоже идут составляющие части, до танков, которые там тоже идут. И в принципе на территории зараз Счастья находится, есть такой подраздел «Витязь». Вот вам зараз возле Счастья. Дальше возле Счастья находилась Рязанская десантская дивизия. тоже даже мы фиксировали.
Вопрос. Also, wir sind in Deutschland und wirklich voller, also voller Sympathie für die Ukraine und versuchen auch zu unterstützen. Wir sind mit der idiotischen Situation konfrontiert. Ständig kommt das Zauberwort OSZE. Ja, OSZE-Beobachter. Wir haben das Gefühl, die können ihre Mission gar nicht erfüllen, weil entweder sind sie nicht da, wo sie sein müssten, oder sie haben nicht die Kontakte. Wie ist Ihre Meinung? Was ist der Sinn der OSZE-Mission? Gibt es Kontakte oder?
Вот мы находимся в Германии и со всей симпатией поддерживаем, так сказать, Украину, но там в новостях все время мелькает упоминание ОБСЕ. Вот ваше мнение, что они вообще делают, делают ли они вообще что-то?
Ну, последний раз, как я познакомился с ОБСЕ, то они возили в своих машинах русских, как говорится, диверсантов, и они обозначали, где наши огневые точки. Мы эту машину остановили, мои ребята, ну, будем ваши, айдаровцы остановили и выявили этих таких. Вообще-то ОБСЕ, я не понимаю, какую функцию, она просто фиксирует, с какой стороны идет обстрел. Все. Больше я не вижу помощи ОБСЕ. Чисто фиксация. Пинг-понг. То есть, кто выполняет Минские договоренности? А то, что мы выполняли Минские договоренности, мы потеряли 100 человек. Ну, полностью по АТО. Мы выполняем, они же не выполняют. Но то, что ОБСЕ фиксирует, кто откуда стреляет, нам не легче. А вообще-то зараз идут, я же говорю, вот мы уехали, зараз нам не только что звонили, сказали, 10 ракет выпустили по ТЭЦ. Счастье. То есть не могу понять, на что они это делают, потому что они, если выпускают по ТЭЦ, ну да, у нас в части тоже нету света, ну и в них тоже, в Луганске. Это уже не первые попытки, чтобы... Ну, они вообще-то выпустили зараз по дальнему посту, где мы стоим. Мы именно Айдар зараз охраняет ТЭЦ. И мост. Они знают, что ТЭЦ заминировал, и мост тоже. И наши ребята, если что, все взорвут. То есть это не украинская армия, которая побежит. Я не обижаю украинскую армию. Я обижаю отдельные части. Есть ребята-десантники, которые стоят насмерть. А есть ребята, которые сказали, я вылавливаю по полях. Они, у меня трое детей, у меня жена, сам садись и воюй. И бежит. Это такое было. Ну, а есть ребята, которые понимают. Просто ситуация в том, еще было, когда мы брали в плен российские военнопленных, то они говорили, что им говорили со стороны России, что они едут на учения. Я вам не обманываю, это так было. Ребята просто попадали и не поняли, куда. Но есть и наемники, которые хорошо обучены с российской стороны, это называется джентльмены удачи. Очень хорошо платят они, а что бы не пострелять? Я тоже не мог понять. Всегда у меня очень много друзей, которые я служил в Афганистане с ними. Есть люди с Афганистана адекватные, а есть уже я потерял этих друзей. Бо они говорят, что у нас здесь хунта, что мы здесь зомбированы. Это очень тяжело. Просто говорить так, все понятно, но почему ты приходишь в мой дом и начинаешь указывать, как мне месть пол? Угу. То есть я думаю, что в каждой стране должен быть свой президент, будем говорить, свое правительство, которое не нравится, народ переизберет. Вся проблема в том, что в 1994 году эта область, Луганская и Донецкая, была отдана на разграбление олигархам. Это Ахметов, это Ефремов.
Вопрос по поводу отношения вот тех, кого вы выменивали, да, то есть своих, как к ним относились вот ДНРовцы?
Ну, последний раз мы выменили своих двух пленных. В одного было отрезано ухо, отрезали кадыровцы. А во второго, когда попали до нас, мы отрезали ногу, потому что они перебили кость и пошла гарена.
А вывезти, ну, то есть ампутация уже...
Уже в нашей больнице. Если мы не спасли, а ухо отрезали, это кадыровцы, а не Люблин. Ситуация в том, до некоторых военнопленных относились нормально. То есть в разных регионах, по-разному, понимаете? Вот. Когда это последние потери были на 32-м посту, когда наших людей, есть такая итальянец Саша, почему итальянец, потому что, ну, это позывной итальянец. Вот. У него уже были прострелены ноги, и он до конца уже отбивался, но уже он был раненый в ноги, потом в туловище. Ну, говорим, когда еще сознание было, уже ее добивали рукояткой пистолета, размножили всю голову. И это российский грушник. То есть рукояткой пистолета добил его. Когда мы ее хоронили, то просто хоронили в закрытом. Но он до последнего отбивался. Да, он попал. Они попали в засаду. Это на 32-м посту, когда они шли на помощь 32-му посту. Когда помните, что сепаратисты сделали коридор. Ну, вышли. Помните? Тогда погибли наши 8 айдаровцев. Ну, добили их, уже пленными добивали там.
А с вашей стороны, вот, если смотреть, как относится...
С нашей стороны, мы даже вводим их в душ раз в неделю. Кормим. И отдаем, потому что я знаю, что я их выменяю. Вы понимаете, в чем смысл? Хотя бы они...
Пользу принесут.
Да, вот ситуация в том, что нет толку от них бить. Я с ними общаюсь, у них мозги набекрень. Они уверены, они ему усилили, что у нас хунта, мы фашисты. Это трудно с ним общаться.
То есть они супер убеждены.
Да, а вот был Тамерлан, мы на него выменили, это атаман казаков сербск, атаман. Потому что его, будем говорить, главный атаман послал, хотел узнать, что там делается на Украине, или так, как им вещает российские СМИ. То есть, ну, он приехал и попал в плен. Но он был мужчина, он очень себя толерантно вел, и я с ним толерантно разговаривали, они, будем говорить, он хочет после войны со мной встретиться. Ну, если мы будем... За ним стояло войско, как он говорил, 50 тысяч голов.
Как на вас, вот, как вы общаетесь вот, с местным населением, вот, батальона Айдар, или в частности, как они на вас реагируют?
Сначала, когда мы заходили в город Половинкино, село, ну, Старобельск, Старобельского района, есть село Половинкино, люди были недовольны. Проходили протесты, которые были, приходили те люди, которые ставили на учреждениях правительства флаги другой России, и эти люди собирались и приходили. Но после начала военных действий сейчас люди просто просят, чтобы мы не уходили. То есть они понимают, как живет зараз города Луганской, будем говорить, где возле Луганска. И, а в Старобельске зараз спокойствие, в Старобельске там есть ситуация, понимаете, я не хочу сказать, что мы такие, есть ситуация с водкой, есть ситуация, но это поодиночные случаи, это, то есть ситуация, что солдат напивается и ну, происходят какие-то казусы и с местным населением. Вот. Ну а вообще-то зараз народ понял, что когда мы там стоим, то у них нету военных действий. В Луганске, вы знаете, зараз проблема с продуктами питания. В Луганске зараз проблема с выплатами. Луганск совсем. И луганчане уже начинают просыпаться. А в Старобельске все есть. Русские батальоны есть. Немного, но где-то человек 10. Именно с России. Их Путин уже лишил гражданства. То есть есть... Россияне есть у нас. Чеченцы есть.
С спрашивает, а правый сектор, есть ли у вас люди с правого сектора?
В Айдаре с правого сектора...
И как вы с ним, если взаимодействуете? Как?
Значит, людей с правого сектора у нас нету. У нас есть люди с УНСО. Есть люди с УНСО, а с правого сектора нету. Правый сектор сам по себе. Вот, а есть люди, которые поддерживают идеологию УНСО.
Есть ли какие-то разногласия между вот теми, кто с УНСО и с Айдаром?
Нету, разногласий нету, потому что они были вместе на Майдане, мы отстаивали общую идею. И зараз оставим еще идею освобождения Украины и целостность Украины, что мы не хотим никакие там парады на Москве или еще, а оставьте нас и оставьте наши границы, и все. И мы хотим из страной России воздвинуть такую стенку, которая будет вообще неприступна. То есть это есть идея. Это очень будет плохо. Это, наверное, 5, 6, 7 поколений, пока опять Россия станет. У Путина просто ошибка произошла его идеологии. И, ну, будем говорить, идеологи говорили, что здесь половина за Россию. Он ошибся.
Но поддержки не оказалось такой, как...
Нету. Первая ошибка была нашего правительства революционного в Крыму. Мне бы хотя бы встать на месяц, я все бы их там расстрелял. Как это Путин отказывается от того, что это не его люди? Так надо стрелять. Значит, это террористы с вооружением. А наши просто очень мягко это сделали. Это очень плохо. Есть такая ситуация, мне так кажется, что хороший разыгрывается спектакль. Сначала отдали Крым, а потом хочет отдать Луганскую и Донецкую область.
Спасибо вам огромное.